Здорово! С вами Деконструкт, и мы ищем след мифа в массовой культуре. Тема нашего сегодняшнего выпуска – «Матрица». Только не та, которая обрадовала кинотеатры в декабре. Ее мы оставим Бэткомедиану. В нашем прицеле сегодня нестареющая оригинальная трилогия. Нестареющая, потому что даже 20 лет спустя она так и остается неразгаданной. И мы говорим не о каких-нибудь второстепенных символах или деталях. Речь ни много ни мало об основном сюжете трилогии. Вы-то, небось, думаете, что «Матрица» — это история о мире компьютерной симуляции? История об избранном, который ей противостоит? Не тут-то было. Предупреждаем, что наше путешествие увело нас далеко за пределы одной мифологии. Ну а как еще говорить о фильме, по которому написан целый философский сборник? Только мифами тут уже не обойтись. В общем, глотайте красную таблетку и сейчас все сами узнаете. Почему Нео сравнивают с Иисусом? Кто из главных героев фильма незамеченный предатель? И как «Матрица» нас всех обманула? Давайте копать. Напомним вкратце сюжет первого фильма трилогии. Главный герой ведет двойную жизнь. Днем он программист Томас Андерсон, ночью хакер Нео. Внезапно в его жизни происходит череда совпадений, которая приводит его к некоему террористу Морфеусу. Томас был о нем наслышан и давно искал с Морфеусом встречи. Но едва ли он ожидал от него узнать, что весь окружающий мир – иллюзия. В действительности Нео живет не в 21 веке, а в 28-м. И не в огромном мегаполисе, а в тесном механическом коконе, который выкачивает из него жизненную энергию и питает злые разумные машины. Вокруг него бесчисленное множество таких же капсул с людьми. Они подключены к «Матрице». Оказывается, что именно Нео должен теперь всех спасти, потому что, по словам Морфеуса, он избранный. Нео сначала сомневается, но все же ввязывается в борьбу с «Матрицей». В ходе этой борьбы сначала его предает один из приспешников Морфеуса по имени Сайфер. Сам Нео погибает. Затем он внезапно воскресает и обретает сверхъестественные силы в симуляции. Сразу же напрашивается параллель с Христом. Тут вам и мотив избранности, и мотив самопожертвования, и даже мотив распятия. Именно в этой позе герой погибает в третьем фильме. Не случайно первая «Матрица» вышла аккурат перед Пасхой 1999 года. Загадка разгадана, и можно заканчивать? Если бы. Не все так гладко в этой теории, как кажется на первый взгляд. Разве Иисус убивал толпы невинных людей на своем пути? А Нео, Морфеус и Тринити совсем этим не брезгуют. Более того, у них есть и оправдание.
Однако до тех пор, пока эти люди — часть системы, они все наши враги. Ты должен помнить, что большинство не готово принять реальность. А многие настолько отравлены и так безнадежно зависимы от системы, что будут драться за нее.
Здесь же видим еще одно несоответствие. Христос уравнивает людей перед Богом. А в идеологии Морфеуса прослеживается явное деление людей на касты. Того же придерживается и Нео. Параллелей с христианством все меньше. Наконец, обращаемся к финалу второго фильма. Архитектор, программа, ответственная за разработку «Матрицы», заставляет Нео выбирать между спасением возлюбленной Тринити и спасением Зиона. Зион — город в пустыне реальности, где живут все те, кому удалось сбежать из «Матрицы».
Вот две двери. Дверь справа ведет к источнику и спасению Зиона. Дверь слева ведет в матрицу к твоей любимой и к гибели вашего вида. Как ты уже заметил, у всех людей есть выбор.
Выбор не из простых. Но наш мессия не колеблется и тут же отправляется за подружкой. Выбирая одну жизнь, дорогую себе, вместо миллионов незнакомых. Зион, конечно, чудом выживает. Вачовски ведь нужно еще третий фильм снимать. Но Нео об этом вряд ли знал, когда делал свой выбор. Копнем еще глубже. Что такое самопожертвование Иисуса в метафизическом отношении? Это самопожертвование ради обновления мира. Это искупление человеческих грехов и рождение религии нового типа. Это путь к коренному изменению мироустройства. Что же с матрицей? Напоминаем, Нео приходит к главному компьютеру в конце третьей части, чтобы спасти человечество. Для этого он жертвует собой. Поступок вроде бы благородный, только мир ему изменить не удается, как того требует христианская концепция. По сути, Нео просто обнуляет систему, и мир Матрицы оказывается в том же состоянии, в каком был в начале первого фильма. Часть людей живет в симуляции, часть остается в Зионе. Все как и прежде. Никакого обновления и перемен. Борьба безрезультатна, смерть отчасти бессмысленна. Хорошо, христианская трактовка не подходит. Но символизм распятия и Пасхи ведь не исчезает. К чему тогда эти параллели с Иисусом? Ответ придется поискать в истории. Начало первого тысячелетия нашей эры. Римская империя. Недолго остается до краха античной цивилизации. Недолго остается до начала новой эпохи – Средневековья. С востока в империю проникает новая религия и начинает быстро распространяться. Римский писатель Апулей скажет, что ее сторонники презирают и попирают священные законы небожителей, исполняют вместо этого пустые и нелепые обряды и утверждают, что чтят единого Бога. В этом конфликте, в противостоянии двух культур, рождается крайне необычная религиозная система, одна из ранних христианских ересей – гностицизм. Христианство рассказывало людям о следующем. Есть Бог-Отец, который создал и обустроил Вселенную. Есть Его Сын, который пришел, чтобы обновить и заново утвердить законы Отца. Есть также и Святой Дух. Теперь вспомним один из главных античных мифов – миф о Прометее. Смотрел благородный титан, как плохо живется людям без огня, да взял и украл его для них с Олимпа. Зевс это не оценил и в наказание приковал Прометея к скалам. Гностики берут две эти совсем не похожие истории и соединяют. И получается вот что. Есть злой Демиург, сотворивший ужасный мир тюрьму для людей. Они бедны, несчастны и отделены от истинного блага, которое находится за пределами материального мира. Есть Иисус. Вот только Он должен не обновить существующие законы Бога Отца, а дать людям шанс сбежать из этого мира тюрьмы, осознать его порочность. И аналог Прометеевского огня здесь – это сакральное знание о сути бытия. Причем тут матрица, спросите вы? Слушайте дальше. Формально гностицизм просуществовал недолго и исчез чуть ли не тогда же, 2000 лет назад. Вот только его образы, образы мира как тюрьмы и воскресающего Бога как освободителя, оказались так заразительны, что используются в культуре по сей день. Мы можем их встретить во многих оккультных и эзотерических учениях. но самое важное для нас то, что этими образами и концепциями насквозь пронизан весь голливудский кинематограф. Когда вы видите, например, как в «Стражах Галактики» Питер Квилл сражается со своим отцом Эго, фактически богом-творцом, не сомневайтесь, это мотив гностицизма. Нечто похожее есть и в фильмах Шоу Трумана, Обливиан, Алита Боевой Ангел и многих других. Но речь у нас сегодня не о них, а о Матрице. Наверное, вы уже понимаете, к чему мы клоним. Да, сюжет Матрицы превосходно вписывается в гностическую картину мира. Есть уродливый мир симуляции, созданный, чтобы поработить людей. Есть Спаситель, который против него восстает, то есть Нео. И главное, есть фигура злого Демиурга. Ей, очевидно, соответствует архитектор. Здесь и противопоставление духа и материи, и тайное знание в образе красной таблетки. Здесь и, кстати говоря, кастовое деление людей. Помните, как Морфеус оправдал убийство обыкновенных заложников симуляции? Это очень напоминает то, как сами гностики делили людей на категории. На тех, кто способен к просветлению, и на тех, кто не способен. Кого не жалко. Ну, теперь-то разобрались. С середины 20 века гностические мотивы переживают очередное возрождение. Вачовски в «Матрице» решили угодить не только массовому зрителю со своими взрывами, погонями и кунг-фу, но и интеллектуалам. Звучит неплохо. Но помните, мы в самом начале сказали, что за 20 лет после премьер истинный смысл «Матрицы» так никто и не разгадал. Так вот, гностическая трактовка, между тем, существует чуть ли не все это время. Вы же не думаете, что мы имели в виду ее и решили просто пересказать философские статьи по «Матрице»? Да уж, путешествие по этой кроличьей норе начинает изматывать. Но поверьте, мы уже близки к разгадке. И для ответов нам понадобится не история, не философия, а фанатские теории и, конечно, наша любимая мифология. Ключевая сцена во всей трилогии «Матрицы» — диалог Нео с архитектором. Это тот самый эпизод, в котором архитектор предоставляет Нео выбор — спасти Тринити или человеческий род. Этому предшествует важный рассказ об истории симуляции. Самой первой версией «Матрицы» был утопический мир, подобный Эдему. Но люди стремились к грехопадению, потому не приняли такую совершенную симуляцию. Следующей версией стал мир, основанный как раз на человеческих пороках, но и эта крайность не пришлась людям по вкусу. Нео осознает, о чем говорил архитектор, и точно озвучивает коренную причину подобного неприятия.
Выбор. У людей всегда есть выбор.
Да, Нео озвучивает, а наш дубляж все портит. В оригинале это звучит так.
Choice. The problem is choice.
Выбор. Проблема в выборе. Так это переводится дословно. Иными словами, чтобы создать идеальную симуляцию, необходимо дать людям выбор. Или хотя бы его иллюзию. Представьте, что вы искусственный интеллект. Будет ли вам выгодно из-за одной этой человеческой потребности в выборе бесконтрольно вышвыривать людей в реальный мир и создавать риск собственному существованию? У вас есть огромные ресурсы. Они позволяют создать любую виртуальную среду. Так почему бы вам попросту не взять и не создать еще одну симуляцию? Для бунтарей. В самом начале трилогии Вачовски показывают нам законы своей вселенной. В симуляции Нео всемогущ и подобен Богу, но в реальном мире он обыкновенный человек, как и все остальные. И этот реальный мир существует лишь по законам физики. В нем нет магии, в нем нет сверхъестественного. Люди в нем так беспомощны, что просто прячутся от машин. И вдруг в этом самом реальном мире в конце второго фильма Нео ни с того ни с сего силой мысли уничтожает роботов-спрутов. В третьей части он и без всяких проводов способен подключиться к переходному миру между Матрицей и пустыней реальности. Ближе к концу Нео остается без глаз, но продолжает чувствовать окружение и перемещаться не хуже зрячих. К самому финалу он разве только летать в этом реальном мире не научился. О чем это все может говорить, как не о том, что он просто находится еще в одной симуляции. И здесь мы наконец обращаемся к мифологии. Она поможет нам окончательно во всем разобраться. Изначально наш интерес к трилогии Вачовски возник из-за имени Морфеуса. Понятно, что оно отсылает к древнегреческому богу сна Морфею. Но какое отношение это имеет к сюжету, если Морфеус в трилогии дарит узникам Матрицы не забвение, а пробуждение? Ну, это, конечно, в том случае, если он сам не является программой Матрицы. А теперь вспомним, что было нужно архитектору. Создать средства контроля над людьми, что пожелали покинуть основную симуляцию. Достаточно было бы дать им лишь забвение, иллюзию свободы, сон. А на деле попросту переместить из одного виртуального мира в другой. Вспомните, как Морфеус входит в жизнь Нео в первом фильме. Тот вроде бы сам жаждет с ним встречи, жадно следя за всеми обрывками новостей о загадочном террористе. Но в то же время мы знаем, что архитектор просчитывал абсолютно каждый шаг Нео, вплоть до самой их встречи.
Мне не нужно было избегать проблем, связанных с тобой, ибо все они были ожидаемы и поддавались контролю. Именно поэтому ты, в конце концов, и здесь.
Значит, и новости о Морфеусе, и встречи Нео с ним были лишь частью этого плана. Значит, и сам Морфеус был одним из его исполнителей. Осознанным или неосознанным – это уже другой вопрос. Это не так уж и важно, раз план реализовался. Хотя мы все же склонны верить в неслучайный и недвусмысленный символизм имен. Подытожим. Как это все теперь связать вместе? Гностицизм, христианство, Морфея и фанатские теории. Очень просто. Вачовски создали фильм, который сумел рассказать несколько историй разным аудиториям одновременно и в то же время обвести всех вокруг пальца. Массовый зритель увидел обыкновенный боевичок. Религиозный зритель – интерпретацию евангельской истории. Эзотерик-постмодернист – гностический сюжет. И все они на самом деле тратят время на фильмы о якобы борьбе с системой, в которых на деле никакой борьбы с системой и не происходит. Все они ищут смыслы в шестичасовой истории, которая по определению оказывается бессмысленной. Короче говоря, забудьте про престиж и иллюзию обмана. «Матрица» — вот главный фильм «Фокус» 21 века. И на самом деле в ней еще много чего намешано, кроме того, о чем мы рассказали вам сегодня. Есть там и буддизм, и киберпанк, и отсылки к Жану Бодрияру, но об этом как-нибудь в другой раз. А на этом наши полномочия все. С вами был Деконструкт, и помните, не останавливайтесь на поверхности, копайте глубже. До встречи.